Ну вот, у нас сегодня получается лекция открытая. Я думаю, что она будет достаточно интересной, учитывая то, что я попытался, во всяком случае, составить нестандартный подход, может быть. Потому что обычно диагностика, подготовка к диагностике рассматривается как, ну, непосредственно практическая часть. Как сделать, что сделать. И сегодня, я думаю, нам все-таки стоит поговорить о том, как подготовиться к этой диагностике. Потому что в интернете, то, чем нас сейчас любят кормить, особенно, ну, всякие не совсем понятные интернет-ресурсы, я заметил, что, ну, нет никакого указания на то, как должно быть устроено сознание человека, который занимается диагностикой? Все ли вообще готовы этим заниматься? Может быть, кому-то такой режим работы не подходит? И вот, казалось бы, мы за последние годы что только не успели обсудить. Там у нас были и вредные привычки, и эволюция, и чувство собственной важности, и мания преследования, и там теорию заговоров, и все остальное. Вот на этот раз мы остановимся на чем-то более практическом и, как многим кажется, простом. Здесь вот получается так, что у нас уже давно ребята в школе друг друга мурзят, отрабатывают друг на друге какие-то полученные навыки, иногда делают даже друг другу диагностику. И вот по итогу сегодняшней нашей встречи я бы хотел, чтобы вы донесли до себя услышанное наиболее полноценно. И я бы очень хотел, чтобы вы поняли, что это имеет отношение непосредственно к вам. То есть это не общая теория какая-то, это то, о чем у нас сейчас говорят, то, о чем у нас сейчас ученики говорят. И эту тему мы решили вытащить наружу только потому, что они сейчас вот внутри отделения заговорили. Значит, ну, по всей видимости, сейчас интересно. Вот, поэтому я попытаюсь донести саму идею максимально подробно. Ну вот мы уже говорили, что нет нигде никаких конкретных указаний, как он должен мыслить, что в голове должно у такого человека находиться, и, ну, вообще не совсем верится, что, ну, такой вид практики доступен любому человеку. И вот только на личном опыте мне удалось вывести какие-то критерии, по которым можно определить, готов человек к такой работе вообще или нет. Вот на самом деле диагностика – это не такое простое занятие, каким оно может являться многим начинающим экстрасенсом, магом. И при недостаточном уровне компетенции, ну, есть большой риск сколотить себе такую репутацию, что потом сожалеть об этом можно, ну, в течение всей оставшейся жизни. Вот. И о том, что вы фрик или там шарлатан, да, еще хуже, будет лаять каждая собака во дворе, это не самый приятный фрагмент, который может остаться в вашей личной истории. Вот, поэтому главный вопрос нашей сегодняшней встречи – актуальна ли для меня сейчас данная практика? Есть ли мне сейчас смысл об этом думать, заниматься этим? Сразу вот хочу, чтобы вы поняли, я никому не хочу закручивать гайки, зажимать кого-то в действиях, да, но моя задача – донести до аудитории важность реальной оценки своей компетенции, реальную оценку своего опыта. Того опыта, который у человека в голове хорошо структурирован или которого у человека нет. Вот вообще, конечно, пока мы занимаемся в школах, тренируемся, кто-то вот в нашей школе, кто-то пришел к нам сегодня из других школ послушать, допускать ошибки при проведении диагностики или вообще при выполнении какой-то магической работы, ну, считается обычным делом. То есть здесь и ребята старшие могут поправить, и преподаватели скорректировать работу. Ну, иногда перепалки бывают, но вне этого, да? И есть ребята, у которых ощущения никогда не врут, есть ребята, у которых карты никогда не врут. Ну, вот у меня карты, допустим, никогда не врут, и по ним можно выполнять какую-то работу. И здесь вы учитесь, и в школах вам прощают все ошибки. Но в социуме такого, ну, практически не бывает. Вот. Мы совсем недавно только говорили с теми, кто у нас на экстрасенсорику ходит, об этом. Ну, то, что люди не понимают, что это сложная работа, что она требует много энергии, много времени, много опыта. И это все проходит через большое количество ошибок. И в социуме такая вот малейшая буквально ошибка может создать большой скандал практически вот, ну, ни на чем, на пустом месте. И перед тем, как проводить диагностику на широкой публике и вообще, чтобы думать о том, чтобы когда-нибудь начать этим заниматься, необходимо все-таки иметь какую-то специальную подготовку. Под это дело более тонко заточена такая специализация, которая называется боевая магия. Боевые маги – это люди, которые умеют работать с ситуациями. И здесь мы говорим о том, что конфликт, любой конфликт, вследствие которого один человек посадил там другому, ну, условно, лярву, да, на кокон, это точно такая же ситуация по значимости с точки зрения системы, аналогичная какой-то вечерней прогулке, ну, то желающей собаке, взорвавшейся звезде в космосе и так далее. И сейчас очень распространено заблуждение о том, что боевая магия – это просто возможность проучить врагов, наказать обидчиков, задавить конкурентов. Ну, здесь вот нужно понимать, что боевая магия – это в первую очередь все-таки специализация, то есть это направление, в котором можно развиваться. И здесь возможность оторвать кому-нибудь голову вообще не рассматривается. Ну, то есть есть определенные технологии изготовления заклинаний, боевых, защитных там и так далее. Но это стоит не в приоритете, потому что к тому моменту, как сознание дорастает до уровня боевого мага, у него вот к этому моменту просто враги должны уже, ну, закончиться. Ну, то есть манипура чакры к этому моменту должна быть уже зашита, проработана, и точка сборки должна быть на уровне анахаты как минимум. Тут уже сознание перепрошивается таким образом, чтобы вы своих, ну, так называемых, условно, да, врагов начинали считывать по-другому. Кто-то просто перестает вас интересовать как личность и становится для вас, ну, биомассой. А кого-то вы определяете как отдельную личность со своим складом ума. И если раньше человек у вас вызывал агрессию, потому что он не согласен с вашим мнением, допустим, или просто он думает на других скоростях, в другом режиме, ну, там он верующий, неверующий, да, допустим, и это у вас вызывало какой-то негатив, при этом сам он, может быть, и невраждебно даже к вам настроен. У вас приходит понимание таких процессов, соответственно, ну, манипура прорабатывается, успокаивается, точка сборки фиксируется на более высокой позиции. Вспоминаем, да, опять-таки теорию магии с первого курса: враги манипура, каста воинов, да, и о какой магии здесь может идти речь, когда у тебя во все стороны манипура, правильно? Вот, поэтому прежде чем идти в магию, тем более в боевую магию, мы разбираемся со своей манипурой чакры и потом уже добро пожаловать. Вот, если эти условия не выполняются, специализации делать нечего. Вот вообще, что такое само по себе специализация здесь? Это вот площадка, где вы можете свои навыки, полученные, изучать, отрабатывать и совершенствоваться сами за счет этого. То есть здесь в работе через специализацию очень сильно трансформируется личность, очень сильно меняются, структурируются какие-то личностные качества, получают новые способности. И сознание во время работы так или иначе переживает ряд трансформаций, и оно перекраивается под магическое сознание. Меняется скорость работы сознания, меняется частотность всего человека, тела, организма, сознания и так далее. Балансируется сознание с подсознанием, меняются приоритеты жизненные, вектор развития и так далее. И здесь есть один очень важный фактор, на который, ну, необходимо обращать внимание, имеющий непосредственное отношение к диагностике. Это наша степень эмоциональной реакции. Вот безэмоциональное отношение, оно вообще помогает, точнее не помогает, а вообще позволяет магу во время диагностики выполнять работу более точно. Сама по себе работа в режиме диагностики выполняется на частоте анахата чакры. Это мы должны уже знать. И мы помним, да, что сама чакра представляет собой своего рода антенну, которая раскодирует внешние сигналы с помощью эмоций. И вот если эмоциональный фон у человека нестабилен, если его легко развести на агрессию там, или конфликт, пусть даже это конфликт какой-то непроявленный, скрытый, если человек, ну, как бы не демонстрирует вот эту вот свою агрессию, но внутри у него сильно все горит, да, если он сильно раздражается, то о корректной диагностике можно, в принципе, забыть, потому что вся вот эта щитка информации, да, и голый факт, они будут как бы с примесью вашего недоработанного эмоционального уровня. И вместо адекватной диагностики будет сюжет, который потом можно продавать на битву. Если кто-то помнит, на одном из выпусков там было прям, ну, на самом деле вот уже «Мэри, Мэри, она здесь умерла на этих рельсах, она страдала, она мучилась». Ну и там как бы драма вот эта вот накручивалась. И как бы тут вот уже дальше клиент начинает подыгрывать и рассказывать, что такие, да, у меня была соседка, блондинка, я давно ее подозреваю, что это все она виновата, вот она к ведьме ходила, или она сама там где-то занимается. Ну и, то есть, начинается работа как-то более-менее адекватная, и чем дальше история, тем интереснее шоу. Ну вот опять-таки Манипура, кругом враги, вот мы все возвращаемся к тому же. А здесь мы обсуждаем, на самом деле, в течение всей лекции будем касаться одного и того же момента. Это основное препятствие на пути к адекватной и корректной диагностике. Это то, на чем бы мне хотелось сегодня заострить наибольшее внимание. Я понимаю, что у кого-то не всегда жизнь бывает веселая, и что кому-то просто нужны шоу для того, чтобы как-то разнообразить свое болото, да, но ну и даже кто-то ради этого готов поверить в любую чушь. Вот. Но, как правило, все неприятности у нас не от того, что нам мешают враги, вот, и не у всех они есть. У большинства враги, как правило, не столько физические, сколько потенциальные, какие-то, ну, гипотетические фантазиях, выдуманные враги. И на самом деле большинство проблем у людей связано с тем, что, ну, нам просто лень встать, подняться, там, сделать что-то для себя же любимого. И вспоминаем болото из 18-го аркана. Ну, то место, где ничего не происходит, это зона комфорта, зона уюта. Как раз вот тот уровень, когда начинает постепенно накатывать понимание того, что нужно что-то менять, вот, но пока как-то не очень хочется. А вот, и поэтому, если вы сталкиваетесь с чем-то подобным, ну или становитесь свидетелем, да, у такого эпического шоу, то осуждать такого человека за работу не стоит. Но если вы пришли к такому магу или горе-магу, да, клиентам, то деньги лучше все-таки попросить вернуть, потому что, ну, неликвидно получается. Вот. Итак, что мы знаем о магах первого уровня? Вот диагностика, да, выполнение магической работы, какой-то опыт, какой-то тип сознания здесь должен быть как минимум. И здесь вот мы говорим о магах первого уровня. Какие особенности у мага первого уровня есть? Вот. Ну, во-первых, это фиксированная точка сборки на уровне анахата чакры. То есть мы сейчас говорим о людях, которые всегда находятся в состоянии восприятия энергии окружающего мира. Они способны раскодировать внешний сигнал через эмоции или через энергообмен. Они умеют читать, слышать этот энергообмен в окружающем мире. Вот. А теперь, если у кого-то дерево сефирот находится рядом, те могут увидеть вот с правой стороны дерево сефирот. Давайте посмотрим, что у нас на частоте анахаты находится. Мне необходимо ваше участие, чтобы знать, насколько вы понимаете процесс.
17 эркан.
Еще?
Тиферет. Красота.
Да? А Китер? Китер нет?
Вот,
Ну,
нет,
Китер-то выше.
Да ладно, а Тиферет?
А куда надо смотреть вообще? Я просто не
Тиферет
поняла.
тоже на Вишутхе.
А вот первый курс не знает, мы об этом с первым курсом не говорили. Тиферет это Вишутха, да. 17-й аркан, он как раз обозначает всю частоту анахата чакры. Ну, кстати, шаманка, я тебя поправляю. Здесь к анахате имеет отношение 17-й аркан, горизонтальный, 15-й аркан. Вот именно в диапазоне анахаты. Вот обратите внимание, что он проходит от сефира Тиферет в сефиру Юсот, он выходит. И он как бы проходит сквозь эту анахату, ну, по ней. Проходит по сердцу, но выходит он из Вишудхи, упирается он, соответственно, в Манипуру, и не весь 15-й аркан, он, ну, принадлежит анахате. Но, тем не менее, какая-то частичка там его присутствует. И еще у нас есть две сефиры проявленные, которые есть на этой частоте. Это водная сефира Хот. Это хранилище как бы обработанной информации. Это хранилище как бы сохранен, это уже сохраненная информация. Это все, это то, что уже в долговременной памяти находится. Это то, что уже прошло. И сефира Нецех, мир, это там полноценный, как и другая сефира, мир, в котором хранятся планы системы. То есть мы сейчас говорим о будущем, это воздушная сефира. Вот. И здесь мы имеем дело с 6 видами практик на частоте анахаты. Так вот, рабочая и чистая анахата сама по себе, вот годная для диагностики, это наработанные двойки малых арканов. Вот если мы говорим про большие арканы, это тот 17-й горизонтальный, который проходит между сефирой, хот и нецах. А двойки – это вид магической работы, который открывается на этом уровне. Ну, мы знаем, что есть 4 основные стихии, 2 второстепенные стихии. И как бы каждая стихия соответствует определенный вид работы. В сефиротической традиции говорится о том, что первый вид магической работы – это экстрасенсорика, это вход в стихию, это знакомство со стихией, это умение ощущать стихию, чувствовать, проводить ее. Ну, проводить – это уже тройка. А именно вход и ощущение – это вот как бы та работа, которая связана с двойками. Умение настраиваться на эту стихию. И таким образом мы говорим о том, что двойки малых арканов здесь – это различные аспекты работы на частоте анахата чакры. Вот анахата сама по себе – это первая чакра, которая воспринимает время. Обратите внимание на то, что на уровне анахаты сефирот разворачивается очень многомерно. И ниже уровня анахаты, на уровне людей, восприятие времени, ну, оно идет довольно-таки непонятно какое. А здесь восприятие времени, оно открывается. Здесь сефирот указывает нам на то, что анахата сама по себе, чакра, протянута во времени из прошлого в будущее. То есть вот 17 аркан, он как раз соединяет вот эти две сефиры, воздушную и водную. Это, можно сказать, даже такой своего рода луч, который протянут во времени. И для наработки этого луча необходимо научиться использовать его разные участки. Вот представьте себе, что у вас есть хороший сдвиг воздух, и вы способны ощущать будущие события, чувствовать их, ну, настраиваться на них. То есть ваша личность какое-то длительное время была настроена на полировку вот этого участка. Вследствие чего у вас просмотр будущих событий идет практически на автомате. И те, кто сдвинут воздух по умолчанию, видят будущее практически всегда и могут даже не отдавать себе в этом отчета, потому что для них это норма жизни. Вот. Но при этом они не всегда способны понять огонь, вот эти вот внешние импульсы, которые идут из системы здесь и сейчас, просто потому что они не настроены на такую работу, или условия существования могли от личности не требовать такого сильного участия в настоящем моменте. Вот. И в течение нескольких воплощений у человека выстраивается таким образом какой-то определенный вектор, то есть сдвиг в стихию. И тут мы говорим о том, что двойка воздуха, допустим, у вас идет хорошо, вот, а двойка огня плохо. Это нормально абсолютно. И здесь мы делаем вывод, что ваш навык по работе с будущим не дает никакой гарантии, что вы также хорошо видите прошлое, что вы также хорошо можете определить причину смерти, настоящее, количество энергии, в объекте, в ситуации в какой-то. Потому что каждый временной отрезок определяется разным типом работы, который описывается двойками малых арканов. У нас в школе есть товарищи, которые замечательно определяют причину смерти, но при этом количество энергии вот в настоящем моменте, в настоящем процессе, в предметах, эти ребята определить не могут, потому что нет опыта, потому что вектор направлен не на то в течение всего воплощения. Вот. И в этом нет ничего плохого, это нормально, потому что у каждого из нас есть определенный сдвиг в ту или иную сторону. Так, поэтому все ли понятно?
Да.
Хорошо. Вот. Ну и таким образом у нас получается, что просмотр будущих событий – это вот та самая двоечка воздуха получается. Причина смерти – двойка смерти. Например, измерение степени ракового заболевания мы способны делать люди с хорошей двойкой огня или двойкой жизни. Для корректного просмотра прошедших событий работа выполняется в двойке воды. Ну, есть вот еще двойка земли, с помощью которой мы определяем плотность и структуру каких-то объектов или количество информации в чем-то. Вот. Значит, мы делаем вывод, что ну, у нас как бы получается 6 стихий, по ним 6 видов работы, это только экстрасенсорика. А кто знаком с теорией магии, ну, после первого курса, тот знает, что каждой стихии соответствует по 14 видов работ, где первые 9 карт или градусов посвящения от 2 до 10, они указывают нам на виды практик. Карты от вольтов до тузов, они описывают богов, которые ну, соответствуют тем или иным стихиям. То есть десятка это, ну, получается, практики, связанные с вознесением, с переходом в магонию, это сложный вид работы. И вольты, дамы, короли и тузы описывают типы сознания тех божеств, которые в этих как бы стихиях присутствуют. Ну, соответственно, тузы это уже пространство, это стихия. Вот, идем дальше. Работа в двойках, вот, о которой мы сейчас говорили, связана с энергиями 17-го большого аркана, на котором эти двойки лежат. Который вот как раз описывает процессы выделения и поглощения энергии в мире. Он говорит нам о том, что жизнь есть везде, и процессы происходят везде. То есть это, ну как бы, вчера была жизнь, позавчера была жизнь, она 5 минут назад была, вы жили 5 минут назад. И завтра эта жизнь тоже будет. Ну, не будете жить вы, будет жить другая планета вся остальная. И 17-й аркан как раз это описывает. И поскольку все большие арканы здесь являются разностью качеств между двумя мирами, а 17-й аркан горизонтальный, вот, то есть мы делаем вывод, что на Нахате есть еще два мира. Это вот те самые две сефиры, в которых тоже необходимо уметь работать. И здесь также существуют практики по открытию третьей сефиры на Анахате, которая находится в огне. Кто знает, о какой сефире идет речь? Да, это сефира Даат. Практика связана с тем, что во время фиксации точки сборки на пересечении 17 и 15 арканов открывается сефира Даат. Она не проявленная. Это сефира, в которой хранится информация о магических посвящениях. И, наверное, это одна из самых интересных таких вот анахатных практик, потому что... Ну, во-первых, она связана с огромным количеством таинств, о ней мало где говорится, и на это тоже есть свои причины. Так вот, существует определенный ритуал на частоте Даат, который позволяет человеку фиксироваться на уровне 4.1. Задача этого ритуала состоит в том, чтобы произошла балансировка двух полушарий головного мозга. Если у человека это происходит, то он вспоминает свое прошлое воплощение. Этот процесс называется сборка личности. Кто-то ее уже проходил. Вот. И это дает ему протяженность во времени, это дает ему очень сильный сдвиг по воде. Обратите внимание на то, что люди первых трех каст не имеют таких качеств, то есть ну, у них нет памяти прошлых жизней, они не помнят своего прошлого воплощения. Опять-таки, протяженность во времени из прошлого в будущее написана именно 17-м арканом. Да? То есть для работы на уровне анахаты обязательно должны быть подняты союзники. Они к этому уровню по-любому подтягиваются. И этот процесс, процесс такого, ну, процесс вот этого подтягивания, он уже как бы не обсуждается, он описывается. Там кого-то микрофончик включился. Да, вот, спасибо. Вот, этот процесс, он не обсуждается уже на частоте анахаты, он описывается в 20-м и 18-х арканах, которые как бы упираются в мир магии, они выходят из мира людей как раз в мир магов. И 20-й аркан нам говорит о том, что работа с прошлым необходимо превратить в осознанный процесс, о том, что работа с мертвыми возможна, что мы уже имеем опыт умирания, вот, что до нашего рождения было что-то еще. А 18-й аркан нам указывает на необходимость постоянного преобразования накопленного опыта. Вот поскольку мы живем не первый раз, и ну, мы можем делать вывод, что в нашем подсознании уже есть информация о том, что мы накопили за прошлое воплощение. А там было все, и воины, и ведьмовство, и колхоз, там, не знаю, бизнесы какие-то, ну, торговля. Вот предпринимательство, крепостное право и так далее, у кого что, и может быть даже ну, какая-то магия в стиле шаманизма. В общем-то, ну, как раз вот одной из причин того, почему человек в магию приходит, здесь является вот это понимание, что все, что я делал раньше, оно мне надоело, мне это уже неинтересно. И я это делаю уже много воплощений подряд, и мне пора что-то менять. Как правило, это происходит абсолютно, ну, бессознательно, потому что, ну, сознание с подсознанием гармонизируется, ну, как бы уже непосредственно на сборке, да, и мы это понимаем тоже в процессе поднятия прошлых воплощений. Но тем не менее, уже когда такие мысли начинают к нам приходить в голову, тут союзники уже начинают подниматься. Вот. И после того, как на поверхность будет вытащено несколько таких плотненьких воплощений с хорошим структурированным опытом, можно считать, что человек попал на первый уровень магии. Таким образом, мы озвучили небольшой совсем практический блок, который является обязательным для работы в режиме диагностики. Что нам сейчас необходимо из этого извлечь? Вот, нам необходимы союзники в любом случае для работы и необходим практический опыт в работе с двойками малых арканов. Вообще, сама по себе диагностика – это и есть те самые двойки малых арканов. Это первый уровень магии, это самый примитивный уровень магии. И здесь, под словом «примитивный», ну, не стоит понимать что-то такое унизительное, недостойное, просто… Это такая. Это самая низкочастотная работа сознания в магическом работе. Это самый низкочастотный диапазон третьего глаза, но это база. Это то, без чего, ну, дальше в магии делать, ну, как бы, вообще нечего. Это знакомство со стихиями. Вот. Это ощущение энергии, это ощущение времени, ощущение стихий, там, внешних ритмов, импульсов, ощущение системы окружающего мира. И это очень важные и нужные практики. Теперь, что касается видов воздействия. Вот. Во время диагностики другого человека мы очень часто сталкиваемся с тем, что слышим, вот на вас там порча, проклятие, лярва, что там еще может быть, подселенцы. Какие еще есть?
Дьявол на ажне.
Дьявол на ажне, да. Да или просто там демиург какой-нибудь на ажне вас там сидит и проклинает изо дня в день.
Сумасшествие.
Да, и так далее, и так далее. То есть начинается вот эта паранойя непонятная. И представьте себе сейчас какую-нибудь тетю, которая ходит от одного экстрасенса к другому, и каждый наглючивает ей разные диагнозы. Вот один говорит, что там это лярва, второй, что там родовое проклятие с кучей подселенцев, там 12 бесов сели там на загривок. Вот. И кто прав, кто не прав, ну, непонятно, кому верить на самом деле. И несколько дней назад вот мне написал один парниша с просьбой помочь избавиться от энергетического паразита. И жаловался на то, что ему сильно начинает давить область сердца, что он чувствует, как его жрут и так далее. Ну, там кому-то переписку могу скинуть, если совсем интересно. Ну, я говорю, ну, кидай фотку. Он кидает. Я смотрю, у него просто ТС поднимается, ну, на хату. А когда энергия уходит туда, где много грязи, там это, ну, начинает вытекать, там вот эти гнойники все начинают как бы выползать, задеваться, это все очень неприятно, это больно. И те, кто у нас зашивали анахату, ну, ребята знают о том, что это все очень неприятно проходит. Вот, я ему говорю, мол, все нормально, просто ты, скорее всего, лезешь в духовку, и, ну, в мир духов. И у тебя биоэнергетика сейчас начинает работать по-другому, там какие-то старые блоки задеваются, выходит вся психосоматика, на что я получил аргументированное опровержение такого моего ответа, что, ну, там парень настаивал на том, что это не он, это что-то извне, и тут очень хорошо прослеживается идея о том, что вот в моей проблеме кто-то виноват. Кто угодно, только не я, поэтому и не мне ее решать, ну, помогите, в общем. Вот. А теперь допустим, что при выполнении диагностики, возвращаемся, да, к диагностике, выясняется, что у человека реально происходит что-то непонятное, и в его проблемах реально кто-то виноват. Вот. И тут очень важно стоит такой вопрос, вот как определить, в чем причина. На основании чего мы делаем выводы? Подселенец это, демон, там, порча или еще что-то. Вот особенно сильно меня удивляет, когда люди, не имеющие систематизированного опыта, не имеющие вообще никакого опыта, делают однозначные выводы по поводу своих, ну, клиентов, там, мурзов, да? Откуда они знают, что это именно порча? Что порча и выглядит вот именно вот так. Это, может быть, это проклятие, или это какой-то кармический процесс идет. Почему вообще первое, что они надиагностируют, становится порчей или там какой-нибудь бесовщиной? Вот. Никому никакие мысли по этому поводу не приходят в голову.
Макс, ну порча, вот вообще, даже если взять БМ, а в книжке написано, что порча – это то, что испорчено. то, что работает не так, как должно. То есть и порча, она есть узкоспециализированная, ну, как вот у проклятия понятие, да?
Ну, да,
а
да,
есть
да, да.
порча, как испорченный, ну, типа не работающий так, как должно. То есть поэтому, видимо, они это и берут слово. То есть, ну, моя версия.
А, здесь мы говорим о порче, в которой кто-то виноват. Кто-то кроме тебя. Вот, в этом ключе попробую прикинуть. Почему первая причина, ну, неприятности, это именно порча?
Сейчас, не, подожди, а там точно есть кто-то? Когда вот так вот диагностируют, ну, например.
Ну, бывают, бывают случаи.
Не, ну, то, что бывают, я-то знаю. Вот, но...
ну, но все, все то, что самое-самое знакомое, то есть у всех сам... на устах там крутится, там порча, порча, слово все увидел что-то, значит, это порча. Приблизительно.
То, что опыта нет.
Блядь, я тоже не меньше, мне кажется, раскрученная, нет?
Ну, да, здесь имеет место определенный бренд, да, вот, если это можно так назвать. Но, вот, тем не менее, хотелось бы все-таки отметить тут вот такой момент очень и очень интересный. Когда в твоих проблемах кто-то виноват? Когда у тебя есть враги? Вот, правильно? И такое бывает очень часто, когда ну, тот, кто проводит диагностику, у этого человека на уме только война. Вот у меня кругом враги, значит, у всех остальных тоже война. Это знаешь, как вот во время гражданской войны ты выходишь, и там все бегут с палками, с пистолетами, и там не понимаешь, кто друг, а кто враг. У третьей касты все так. А там, там товарищи уже без разбора готовы стрелять всех на повал. И соседей, и одноклассников, и так далее. Вот. И собирали вот недавно, кстати, группу на 13-й аркан с демонологией. Там как бы некромантия смешанная с демонологией. А демонология — это, по сути, ну, вот есть зоология, а есть демонология. Это наука о животных, которые не имеют физических тел. И на что одному из наших администраторов в личку написали, что если ваш маг умеет управлять духами и генералами, цитирую, и относится к самым могучим и сильным мастерам, то я готов с ним познакомиться. И на своем пути я много выхваляк видел. А когда дело доходит до войны с некромантами, либо с черными магами, ваши мастера кто куда по кустам. Поэтому не хвалите мастера, не приняв участие в магических сражениях против настоящих мастеров. Рискуйте быть разочарованными. А еще я посмотрел вашу рекламу работы с миром мертвых. Вынужден вас разочаровать, но мир мертвых — это очень низкий уровень магических знаний, если брать мир духов. Да, вот спрашивается, какой человек уровень магического сознания, если он предлагает себе помериться калибром. Вот. Ну, если кто-то в бизнесе размирается, то этот человек еще может заметить неграмотную позицию по отношению к своим конкурентам, где ну, неэтическое обращение к своим конкурентам указывает на то, что у товарища дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Ну ладно, мы не об этом сейчас. Вот, и если вы заметили, я очень много внимания сейчас обращаю именно на роль войны, на роль выяснения отношений через конфликт, утверждение своей позиции путем ну, обвинения других или ну, иногда даже унижения других. И тут вот сразу хочется сказать, что, ребят, ну ни на одном из вас сейчас нету порчи, ни на одном из вас нету никакого проклятия. И вы не представляете, действительно, как сильно нужно обидеть мага, чтобы он вам сделал какую-то гадость. Вот. И как сложно вообще найти мага, который сделал бы это за вас. Вот. И, ну, если вы сами не хотите делать, а хотите попросить кого-то это сделать. Как сложно вообще в мире найти мага, да, раз уж на то пошло, человека, который занимается магией. Потому что все вот эти вот массовые сборы, по сути, те же открытые уроки, ну, поймите меня правильно, это просто развлекушки для третьей касты, по большому счету. А стабильно на уровень мага выходят, ну, как правило, не 100% посетителей. Вот, потому что после того, как третья каста разберется со своими врагами, им магия становится неинтересна. Вот. А тем, у кого манипура зашита, ну, кто, в общем-то, этот уровень как-то проработал в себе, им не нужна эта битва, и доказывать им уже нечего. Они себе уже давным-давно все доказали, вот, поэтому все вот эти жалобы на то, что вот меня вампирят, вот все вокруг меня не понимают и так далее. Ну, милый мой, выйди на анахату, и ты бесконечен. У тебя включится второе энергетическое кольцо, и тебя не обожрет ни один вампир, потому что ты будешь способен отдать ему столько энергии, что он не в состоянии будет ее принять. Ее будет через край много. Он, то есть второе энергетическое кольцо, оно уже системно идет. И это не кусок курицы, который ты, ну, съел, и из тебя вышел тут же. Просто ты проводишь, ну, вот эту энергию системную через себя и подавись на здоровье. Вот. Это к тому, что при проведении диагностики необходимо обращать внимание на то, что вероятность порчи, там, или проклятия, тем более, да, на других людях и на вас в том числе, ну, плюс-минус 5% среди всех остальных проблем. Тогда встает вопрос, как определить, может быть, на человеке подселенец или бес, допустим. Ну, действительно, если что-то есть, вот порча 5%. Там, если какая-то, ну, негативная программа, сложная, там, структурированная, с кучей заклинаний. Вот. Для того, чтобы определить, отличить одно животное от другого, или, ну, как бы один тип сознания, который тебе мешает жить, от другого, для этого необходимо, ну, знать достаточно такой объемный пласт наук. То есть, если мы говорим про демонов и покойников, нам как минимум нужно знать, ну, тоже некромантию и демонологию. И это не теория, и это не в книжках прочитать, скачал, нашел, да, там где-то. Это практический опыт с огромным количеством ошибок, с огромным количеством слез. Нужно иметь опыт обращения с этими существами. Нужно им уметь отличать их друг от друга. Вот, потому что если это не покойник, а лярва, то убирать вы эту лярву будете не так, как вы убираете покойника. И, ну, соответственно, если вы спутаете, ну, одно от другого, то вы, ну, работу бред просто сделаете. Ну, вы не получите результаты, можете даже навредить человеку, вместо того, чтобы ему помочь. Вот. И это тоже необходимо брать во внимание. Не нужно убирать порчу, если вы не уверены в том, что это именно порча, или если вы не знаете, как это делать. Для этого есть школы, для этого есть инструктора, и не надо пренебрегать просьбами, вопросами. У меня личка всегда открыта, у Юли открыта, и здесь не нужно изобретать велосипед и разрабатывать какие-то свои методы. Сейчас тоже очень модная пошла тема «У меня свои методы считки информации». Ребят, ну, вы время свое поберегите, просто, ну, как бы время, энергию там и так далее. Вот. Это большая трата времени на самом деле, и, ну, просто потому, что вы ничего нового изобрести уже не сможете. Это технологии, которые там уже, ну, неизвестно сколько времени продвигаются, они нормально работают, себя оправдывают, и сколько вот уже лет ни один человек ничего нового не придумал. Вот. Поэтому достаточно спросить, ну, найдутся люди, которые подскажут. Вот. Здесь маг может давать адекватную оценку того, по какой причине с человеком происходят те или иные неприятности. Ну, потому что что у него есть? Ну, опыт есть. Вот он знает, чем демоны отличаются от покойников, как они проявляются, как они себя ведут по отношению к людям. У кого сознание устроено просто, у кого сознание устроено посложнее. Вот. Какие бывают виды порчи? Чем одна порча там от другой отличается? Почему эта порча долговечна, это не долговечна? Он это все знает, он теорию знает. Маг уровня 4.1, двойки. Узнать множество различных аспектов магической работы. Узнать, что работа на анахате, вот она такая. А работа на вишудхе, она такая. Ну, она другая немножко, да? Что вот тут сложно, тут легко. Вот. Меня сегодня избили во дворе, а вчера соседка не так посмотрела, да? Там все из-за нее. Да не соседка не так посмотрела, просто надо места выбирать, где ходишь. У нас товарищи наслушаются некромантии, проработки кармы, а потом мне жалуются, что у них все сыплется. А что вы хотели? Хотел проработать карму, на? Никто же за язык не тянет. Сейчас в одном паблике стоит курс БМУ по некромантии на бесплатной раздаче. Я не представляю, что сейчас происходит с тем, кто слил курс, и с теми халявщиками, которые без мозгов сами себе на уме пытаются этот курс переварить. Вот. Но так мы в магию пытаемся залезть. Вот, и таких примеров, на самом деле, можно приводить огромное количество. Вот. А если союзники как-то сами проявились без прохождения тренинга? Такое может быть. Такое может быть, но работать с ними, как бы, я думаю, что имеет смысл просто вот на запитки, на запитки, на запитки. Самостоятельно их поднимать, тренировать не рекомендую, потому что это, ну, здесь требуется инструктор. Потому что если вы будете заниматься этим самостоятельно, это будет, во-первых, ну, то же самое пресловутое изобретение велосипеда. Вот. Есть много причин, по которым в одиночку это все не проводится, и к этому подставляется инструктор. Здесь имеет место и техника безопасности. Необходимо действительно какую-то картину мира иметь. при поднятии этих прошлых воплощений, что если вы поднимете этих союзников, то какие они? На какой частоте их поднимать? Потому что если вы работаете в посмертии, нужно держать точку сборки в определенной позиции. Это даже не анахата, это еще выше. Потому что если вы на анахате уйдете в посмертие, в то место, где находятся мертвые люди, да, умершие, ну и ваше прошлое воплощение в том числе, то вас туда просто заберет. У вас, ну, то есть вы 13-й аркан посмертия, вы его проведете себе по телу. Ну, БМ как-то шутил один раз по этому поводу, что если вы 13-й аркан на себя проведете в обратном круге, то это вы сделаете только один раз. Почему считается, что эти союзники умнее меня, то есть мои нынешние личности? Они же могли быть далеко не умными людьми. А никто не говорит, что эти союзники могли быть умными. Дело в том, что они не умнее вас, но у них есть тот опыт, который вы в этом воплощении, ну, не получили. Допустим, в прошлом воплощении вы умели, ну, там, чинить... там, спаги там, или делать сковородки какие-нибудь, утюги, не знаю. Вот, в этом воплощении вы этим не занимались, и, ну, вы можете, наверное, даже не знать, как это делается, да. Вот, но если вы возьмете тот же самый утюг, вам покажется, что таки да, что-то такое в этом всем есть, и, наверное, этим стоит немножко поутюжить, и попробую-ка я, вот. Там... Понимаете, когда вы будете поднимать прошлое воплощение, у вас опыт из подсознания, он просто начнет проявляться. Это все на самом деле уже есть. Знание языков там. Ну вот, я честно, на самом деле, вот у меня сколько воплощений поднято, я ни одного языка не вспомнил, но опыт приобрел. Вот. Ну, кто-то языки вспоминает, кто-то опыт, навыки, там, что-то... Я вот из лука стрелял тут недавно. Причем очень даже успешно и даже... Вот. Самостоятельно получается, так как эти союзники практически никогда умного и подходящего по случаю ничего не говорят. Ну, не знаю, кому они что говорят, потому что вообще, если с ними по-хорошему работать, то нужно только нажны чакры, потому что ну, подсознание там. А на анахате мы их так только ну, нюхаем, грубо говоря. Ну, анахаты мы только чувствуем. Вот. Поэтому, ну опять мы возвращаемся к диагностике, да. Вот, прежде чем диагностировать у своего клиента негативные программы, да и не только негативные программы, а вообще общую диагностику, если проводить, необходимо все-таки помнить об уровне вашей личной компетенции и честно себе отвечать на вопрос, готовы ли вы с уверенностью утверждать о том, что вот здесь порча. Здесь вот что-то еще. Нет, ну почему нет? Может быть порча. Но не стоит забывать, что нас окружает огромный мир. В традиции Атлантиды он даже 22-мерный. И те деформации, которые могут быть записаны на коконе человека, ну или не обязательно на коконе, просто неприятности на первый взгляд, с которыми человек сталкивается, они могут запросто иметь отношение к чему-то иному. Вот, может быть, человека просто система пинает к следующему жизненному этапу, а он стоит на месте. Или, может быть, он дошел до такого уровня, когда у него начинает подниматься тоже, ну, прошлое воплощение, и оно начинает вести самостоятельную жизнь. Оно начинает буянить, и действительно у человека все из рук начинает сыпаться. И это нужно уметь отличать.